Всем привет.
Всем здрасте.
Добро пожаловать на подкаст АА. С вами я, Александр.
И Александр.
О чем мы сегодня поговорим, Александр?
Мы будем сегодня обсуждать феномен общения на работе. Нужен ли он? Зачем он вообще нужен? Существует ли он? А точнее, да, я даже не знаю, подвид это, наверное, или нет, подвид общения, так называемый нетворкинг.
Угу.
И не тот нетворкинг, где, собственно, у тебя кабель лежит,
да,
и по нему бегут битики, а, собственно говоря, общение людей. Вот, с чего мы начнем? Давай, наверное, собственно, обсудим само понятие нетворкинг. Что ты в него пытаешься вложить в нетворкинг, когда ты говоришь кому-то «давай по нетворкингу».
Давай нетворчиться прямо здесь,
да,
и сейчас.
Да, 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 это безудержный нетворкинг.
Да, это хорошее начало. И я думаю, что для меня нетворкинг — это нечто другое, чем... Вот нетворкинг и подружиться — это разные вещи, да, грубо говоря. Да, то есть нетворкинг — это все-таки... в каком бы мы цифровом веке ни жили, все равно наличие вот этих вот перспектив других людей и легкого доступа к другим людям, в смысле, там, например, быстро им позвонить и быстро написать, оно бесценно. И это как раз то, что дает тебе нетворкинг. Да, он дает тебе много вот этих вот маленьких коннекшенов. Это не обязательно будет какая-то дикая дружба между людьми, но, по крайней мере, это упрощает твое первоначальное взаимодействие с человеком, если тебе нужно с ним, например, поработать или что-то обсудить, да, рабочее. Или спросить его совета, да, то есть тебе не нужно будет, по сути, долго представляться, что и как, да, ты просто... если ты до этого с ним уже где-то пересекался и как-то вы общались, да, то гораздо проще и эффективнее можно начать коммуникацию. Ну, наверное, это вот одна из таких вещей. Это, конечно, очень полезно в работе, да, когда у тебя большая, например, большой коллектив, большая компания. Особенно, когда много людей работает удаленно. И, например, ну, я думаю, сейчас за время коронавируса, кто приходил на работу в разные места, то... куча людей, которые никогда своих коллег вживую-то и не видели. Да, и в этот момент особенно ощущается нехватка вот этого именно изи начала дискуссии, да, то есть когда тебе с человеком нужно поговорить, но прежде чем начать разговор, тебе нужно там, эй, привет, я оттуда, ты оттуда, да, вот этот момент, он всегда, ну, как сказать, он может быть непростым, вот, а если вы уже где-то понетворкались, то тогда вам гораздо проще начать разговор. Вот для меня, наверное, вот это я подразумеваю под нетворкингом.
То есть, ну да, я согласен с тем, что в большинстве случаев это как, знаешь, нетворкинг — это что-то, если проводить параллель, это как аппетайзер для полноценного общения.
Да-да-да.
То есть это как бы вот это начало, которое ты пытаешься построить, да? То есть это как бы такой более... серьезный обмен контактами, да, то есть если совсем как поверхности, когда вот, не знаю, дали друг другу ссылки в Твиттере или еще где-то, да, то здесь это уже как бы вы пытались перевести это на уже какой-то более личный уровень, да, то есть, скорее всего, опять же, да, наверное, стоит разделить нетворкинг на совсем такой light нетворкинг, да, то есть когда ты просто пытаешься как бы оставить хорошее впечатление кому-то о себе, и он пытается оставить хорошее впечатление о себе, да, и вы строите таким образом вот этот как бы а-ля мост между друг другом, да, и что в будущем, когда произойдет, не знаю, к примеру, вы встретитесь, если это на работе, да, вы встретитесь на работе и обсудите, то у вас уже будет какой-то connection, и так же самое, если, например, вы занетворчились на конференции, да, то, возможно, в будущем это принесет какие-то дополнительные бенефиты, когда либо человек придет устраиваться к тебе на работу, либо ты к нему, либо вы еще как-то пересечетесь. Это, наверное, вот что про вот этот entry-level networking.
И тут, опять же, нужно понимать, да, что это, вот эта процедура, этот handshake может занять, не знаю, до 5 минут даже, да, то есть этого достаточно. То есть вот эти вот 5 минут легкого разговора с человеком, да, они могут в итоге привести к тому, что через год после того, как вы снова встретитесь, это очень сильно упростит вот это вот, как бы сказать, начало дискуссии, да, или начало разговора.
Да, и, наверное, стоит как бы сказать то, что вот эти 5 минут нетворкинга, да, мы все равно будем, наверное, обсуждать больше... нетворкинг в среде рабочей, да, то есть мы не будем обсуждать, как там, да, с кем-то занетворчиться в клубе, я даже не знаю, наверное, можно так сделать. Ну, наверное, да, это, типа, по сути, примерно тот же смысл.
Ну, да.
Но более рабочий, да. И в этом случае вот этот entry level, да, 5 минут, они довольно... То есть за эти 5 минут никто не ожидает от вас продемонстрировать свою экспертизу в чем-либо. То есть достаточно просто сказать, что ты действительно в чем-то знаешь, и для другого человека ты будешь человеком, знающим в этой области. То есть и... Во-первых, это как, с одной стороны, гигантский плюс, потому что, собственно, от вас никто не требует подтверждения ваших знаний, да, а как, с другой стороны, и минус для вас, как для другой стороны нетворкинга, да, то есть вы тоже можете начать думать о ком-то, что это невероятный эксперт в какой-то эре, и вы его занесете к себе как окей, если мне надо будет обратиться, но по факту, когда вы переведете, наверное, к второй стадии нетворкинга, да, это как бы более углубленное, наверное, все может измениться. И здесь мы можем обсудить, как вторая стадия нетворкинга, да, более углубленная. Она все-таки происходит уже после, да, то есть когда вы уже начинаете общаться с человеком в каких-то там, не знаю, в чем, в Slack'е или еще в чем-то. И я, наверное, могу отнести к второй стадии нетворкинга, это когда, возможно, новый человек приходит на работу. То есть потому что там первая стадия нетворкинга, она проходит ужасно быстро. Потому что, скорее всего, либо это вас представляет команде, и команда представляется вам, и то есть все, вы уже как бы друг друга более-менее знаете.
Вы затворчились.
Да, и потом начинается следующий этап. Так вот, вопрос, да, который мне интересен. Как вот ты считаешь, насколько... Вот как протекает вот этот этап, собственно говоря, второго более углубленного нетворкинга, когда ты с кем-то, ну, уже общаешься после того, как вы уже более-менее друг друга знаете, и там уже как бы надо общаться по существу, а не о чем-либо было.
Ну да, то есть тут правильный комментарий, что, по сути, вот этот первый этап, он может быть таким насыщенным, у тебя может быть много людей, с которыми ты познакомился и, так сказать, сделал себе в голове или где-то в какой-то системе пометку, что этот человек потенциально разбирается в этом, ну, в какой-то теме. Да, но потом, когда наступает второй этап, и тебе реально нужно по этой теме поработать, да, ты начинаешь с человеком общаться, и, по сути, здесь уже должен произойти такой небольшой обмен опытом, обмен знаниями. Да, ты должен, по сути, человек... к которому ты обращаешься, должен для тебя лично подтвердить свою квалификацию каким-то образом. Да, может быть, рассказать более подробно о том, чем он занимался в этой области. А ты для себя уже принимаешь решение, насколько этот контакт в данном контексте для тебя полезен. Да, то есть, наверное, все-таки, да, второй этап — это уже такой более практический, более прикладной. Это когда, ну, все-таки в работе, в конце концов, мы целимся на результат, да, в какой-то, ну, в основной степени, по сути, мы целимся на результат. И для того, чтобы достичь результата, нужны какие-то, ну, по сути, hard skills, да, то есть тебе, у человека должны быть практические навыки, которые помогут тебе достичь цели. Вот, и я думаю, да, уже второй этап — это конкретно оценка этих качеств. Плюс ко всему, важно же не только оценивать, не только ты оцениваешь человека, но и человек оценивает тебя, да, хочет ли он вообще тебе помогать, грубо говоря, да, то есть не каждый контакт, с которым вы занетворкались, обязан, да и не должен, по сути, переходить в какую-то реальную практическую работу. Да, может оказаться, что, ну, вы пообщались, интересный, милый человек, но там по работе, например, вам с ним не по пути. Хотя вроде как он заявлял, что по пути. Это совершенно нормально, этому не стоит расстраиваться.
Да, опять же, как сказать, очень... все-таки стоит разграничивать места, где вы встретились с человеком, с которым вы занетворкились, так сказать. Да? И здесь очень интересно пообсуждать места, где можно нетворкиться. Вот так я, наверное, бы это назвал. То есть, да, мне кажется, есть вот место а-ля там конференции митапы, где это максимально спонтанное общение, да, и где, возможно, это сделать немного сложнее, чем, к примеру, второе место, которое я мог подумать, это вот, например, работа, да. То есть на митапах и на конференциях там в большинстве случаев тебе как... инженер, ну, как человеку, нужно проявить какую-то активность. Совершенно незнакомому человеку тебе, да? И ходит все-таки такой стереотип, что большинство людей в инженерии страдают интровертной болезнью. Вряд ли это болезнь.
Не, ни в коем случае, ни в коем случае.
Ну, то есть большинство людей интроверты. И поэтому, мне кажется, сложно вот находить этот connection. даже если, ну, то есть, скорее, в большинстве случаев это проще, чем просто подойти рандомно на улице и начать с кем-то нетворкиться, потому что все-таки атмосфера предрасполагает. И по моему опыту, даже можно заметить, да, в начале, когда только начинается какой-то митап, конференция, большинство людей держатся особняком либо в тех группах, в которые они пришли, а ближе уже к вечеру, когда атмосфера становится более уютной, люди начинают более, более рьяно нетворкиться и общаться. Возможно, этому еще сопутствует то, что в большинстве случаев конец... конференции.
Начинается горячая тема.
Да, конец конференции в большинстве сопровождается какой-то пьянкой.
А там все проще.
А там, конечно, все проще.
Вот. Хотя, опять же, стоит признать, что для нетворкинга очень важен, ну вот, например, для меня, да, всегда очень важен контекст. Да, то есть, как ты говоришь, подойти к человеку просто так на улице и начать с ним знакомиться, даже по чисто профессиональным соображениям, сложно.
Да.
А когда есть какой-то контекст, это может быть, ну, митап, конференция. Mm-hmm. То есть, по крайней мере, у тебя, если ты, например, пришел на митап и хочешь с кем-то познакомиться, ты всегда можешь просто рандомно подойти к человеку. Ну, по сути, это будет более или менее уместно подойти к человеку и спросить, как ты, что ты думаешь о предыдущем толке. Просто спросить его мнение. Типа, привет, понравился толк или нет?
Ну да. Ну вот эти, как бы, вот этот нетворкинг можно отнести к тому, что ты просто расширяешь как-то свою социальную сеть, я не знаю, да, то есть у тебя больше знакомых, которые примерно из одного и того же области интересов, да. И не секрет, естественно, то, что такой нетворкинг еще может помочь тебе с карьерой, да, то есть в большинстве случаев на конференциях, на митапах ты можешь найти представителей каких-то компаний, с которыми можно обменяться контактами, чуть-чуть поговорить, и уже процесс найма может быть немного легче из-за того, что ты знаешь этих людей, и из-за того, что когда ты будешь обращаться к ним в компанию, ты можешь уже указать каких-то определенных как-то референс, да, дать, что у тебя вот есть этот человек, он может дать тебе референс, в большинстве случаев это не так уж и сложно, и все, ну, то есть, и в итоге ты получаешь себе какой-то бонус при, как бы, дальнейшем трудоустройстве.
Да, то есть, по факту, нетворкинг всегда можно рассматривать как такую, как возможность, да, то есть, познакомишься с человеком, либо потенциально вы можете как-то вместе работать, либо потенциально вы можете, ну, потом с этим человеком вместе как-то работать с точки зрения перехода в его компанию, или, может быть, он захочет перейти в вашу компанию и окажется, что это супер полезный для вас человек, ну, как для фирмы. Поэтому всегда это возможность, но понятно, что возможности могут быть, как сказать, могут быть плюсы и минусы, да, то есть может контакт сработать в плюс, может в минус, может никак не сработать, в минус тоже может быть. Бывает ли негативный нетворкинг, как вы считаете, Александр?
Негативный?
Да.
Ну да, это может быть. Я не знаю, к примеру, если по тем или иным причинам, да, ты... возможно, да, но почему бы нет, да, у тебя может быть плохое настроение в нынешний момент времени, да, и ты можешь высказаться как-то резко о каком-то докладе, или ты можешь высказаться как-то резко по поводу какой-то технологии при присутствии людей из компании, в которой тебе прям очень хочется работать, и, возможно, у них будет создаться этот байос, да. Большинство компаний пытается, как бы, лимитировать возможность влияния байоса, но все равно это, как бы, это не... как бы нивелирует твои шансы попасть на это место, да, или как-то устроиться этот, как бы, негативный нетворкинг, но сделает их труднее, да. То есть,
ну да,
поэтому можно сказать, что это негативный эффект. Вот. Второй, наверное, часть нетворкинга, если мы поговорили про вот конференции и всякое такое, это нетворкинг на работе, внутри рабочего коллектива, да, то есть, и, скорее всего, здесь это, как сказать, наверное, применимо к компаниям, где количество людей, ну, хотя бы больше 10. Ну, то есть там, где тебе уже трудно придерживаться... То есть там, где ты действительно каждое утро, либо, не знаю, там, каждый месяц можешь встречать нового человека в помещении, нового человека у кофемашины, либо у тебя есть еще очень много сотрудников, которые внутри твоей компании онлайн. Вот, и здесь интересен вопрос, то есть... Вот я даже так спрошу. Каково твое действие, да, когда ты видишь нового человека у кофемашины в твоем офисе?
Вопрос Вопрос хороший. В своем офисе я вижу не так часто, потому что наш офис конкретно не такой большой здесь.
Ну ладно.
Вот, но...
Что бы ты сделал?
Но принципиально, но я не раз бывал тем самым новым человеком возле кофемашины в других офисах моей компании.
Что делали другие люди с тобой?
Не, на самом деле, практически всегда, когда это происходило, ну, кто-нибудь да все равно подходил с каким-нибудь вопросом, типа...
Ты кто такой?
Типа, что ты здесь делаешь? Нет, конечно.
Где ваш бейдж?
Не, бейдж тоже был. Не, ну, не всегда, иногда бывало, что и не было. Вот. Не, ну, как правило, конечно, там это всегда было так, что люди знали, что я в этом офисе, и они, например, просто подходили, типа, это ты приехал? Да? Я такой, ну да.
То есть вы уже были заочно знакомы, да?
Ну, либо они слышали, что это я от кого-то или что-нибудь. Ну, то есть что-нибудь такое, да? То есть, как правило, они подозревали, что это какой-то чувак, который приехал в их офис из такой-то страны, да, и что они уже где-то о нем слышали, и вот начинают спрашивать. Ну, бывает такое, что и просто люди на холодную спрашивают. Особенно, ну, например, в Северной Америке, да, то есть там люди могут совершенно на холодную начать тебя спрашивать, понятно, как у тебя дела, да, и это может перерасти, в принципе, в беседу, потому что, ну, когда все в одной компании, как я говорил, контекст очень важен, а когда ты работаешь в одной компании, контекст найти легче, разумеется, да, и вот этот вот, всегда найдется о чем поговорить, да, всегда есть какие-то события внутри компании, каждый день что-то происходит, это можно пообсуждать, такие, как сказать, ну, базовые новости, вот, а сам я, не знаю, я бы вот так сказал, что, ну, конкретно в случае с маленьким офисом, с нашим офисом, разумеется, если я увижу нового человека кофемашины, я, конечно, спрошу, а кто этот человек?
Ну да,
то, что происходит,
здесь
это не
возможно,
так часто.
Да.
То есть обычно, когда к нам приезжают какие-то люди из других офисов, или клиенты, или что-нибудь еще, да, то есть, ну, это считается, из-за того, что офис небольшой, это считается не просто уместным, это считается не просто уместным, а даже необходимым проявить интерес к человеку и спросить, как у него дела, как он доехал, все ли ему нравится, есть ли у него какие-то вопросы, нужна ли ему какая-то помощь.
Да.
Или предложить ему, например, вечером пойти куда-то попить пиво где-нибудь. Ну, потому что понятно, что человек решил бы здесь... Или чай, да? Ему нечего делать. И...
Ну, да.
Да, кто-нибудь с офиса все равно предложит человеку прогуляться, сходить в ресторан и всякое такое. Вот, да. Так что я бы сказал, что встреча возле кофемашины может многое решить.
Да. Не, конечно. То есть, в моем понимании, чем больше у тебя людей в офисе, да, тем больше у тебя... скорее всего, разных команд, да, и то есть, как бы, в моем понимании, скорее всего, когда у тебя в компании около 100-150 людей в инженерии, да, там ты еще более-менее можешь понимать, что происходит. Когда у тебя уже тысячи, то там ты вообще не понимаешь, что происходит. Ну, то есть, ты как бы можешь слышать, ну, то есть, это очень трудно, как это... поддерживать свою осведомленность обо всем, что происходит. Здесь, конечно же, именно нетворкинг, он помогает тебе вот иметь людей в тех как бы отраслях, да, или в тех командах, которые тебе напрямую интересны, да. То есть, например, если тебе интересна команда, которая занимается проектом X, и ты общаешься с кем-то из этой команды, да, на взаимовыгодных условиях каких-либо, то ты всегда там можешь что-то спросить, да, и то есть и всегда, естественно, мне кажется, мы позже поговорим тоже про вот этот негативный фактор нетворкинга, возможно. Но мое понимание, почему у кофемашины нетворкиться удобнее, потому что это, так сказать, твой ближайший ореол общения, да? То есть это люди в одном и том же здании, это люди, с которыми ты можешь общаться вживую. И этот нетворкинг, наверное, немного попроще, так сказать, освоить. Опять же, да, мы уже несколько раз упоминали то, что общение вживую намного, я бы сказал, немножко проще, чем общение с этими, чем общение в интернете, да.
Ну да.
То есть в чатах.
Особенно первый раз, да, то есть если тебе нужно познакомиться с человеком и вот именно произвести первый контакт, то, конечно, вживую легче это делать.
Да, да, да. И поэтому, то есть действительно, наверное, первый, ну, то есть один из советов это... пытаться, может быть, действительно спросить буквально там, особенно если вы встречаете первый раз с человеком у кофемашины, спросить у человека, из какой это команды, да, в какой команде этот человек работает, чем он занимается или она, да, то есть, как бы. И это как бы поможет, во-первых, тренировать эти навыки, да, потому что, как мы до этого утверждали.
Заметили.
Да, их стоит тренировать, действительно, потому что чем дольше ты пытаешься, находишься, так сказать, в своем коконе, да, в изоляции, тем сложнее тебе заставить себя с кем-то заговорить просто так.
Ну да.
То есть, на самом деле, это довольно тяжело, то есть, просто подойти, сказать привет, как дела. И опять же, да, я не фанат, возможно, когда вы уже на более близких отношениях, да, возможно, тогда можно написать, спросить, что, как вообще идет день, что интересного. Это уже, наверное, более такой, да, когда вы уже получше общаетесь. Но завязывать нетворкинг со слов «привет, как дела» это звучит немного странно, да, то есть все равно стоит понимать, что у вас может быть общего. То есть,
ну да.
Если вы в одном офисе, скорее всего, самым адекватным вопросом будет это «О, привет, из какой-то команды?»
Да, это самое простое.
И так далее. И, скорее всего, у вас будет одинаковый домен, да, то есть, скорее всего, вы сможете что-то обсудить на этой почве. Вот. Да, то есть, наверное, это вот этот, как его, нетворкинг на фоне внутри своей компании.
Да, в общей экосистеме, скажем так.
Да. Но не стоит забывать, на самом деле большинство людей, мне кажется, интересный следующий этап обсудить, это нетворкинг внутри твоей команды. На самом деле, мне кажется, многие люди думают, что если я нахожусь в команде, это значит, что мы общаемся.
Что мы занетворчились, а это
Но
не...
это не всегда так.
А, абсолютно.
Это не всегда так, что если вы в одном стендапе, если вы в одном митинге, то вы общаетесь. Скорее всего, вы просто знаете, кто какой код пишет или кто какой... документ пишет или кто какое задание двигает на доске, но совершенно не понимаете, а в чем, возможно, человек, ну не знаю, в чем он хорош как инженер, ну или вот этот человек хорош. Вот. И мне кажется, в этом случае действительно важно понимать, что как бы общение с людьми это все равно, ну, то есть оно в любом случае дает какие-то свои плоды, да, то есть если ты хорошо общаешься с человеком, то, скорее всего, на твои запросы или на твои вопросы человек будет реагировать более...
Да, просто более позитивно, по факту.
Позитивно, мне
более
кажется,
открыто.
Быстрее, да? Да, то есть если человек понимает, что вряд ли он ожидает от тебя какого-то негативного, негативной отдачи, более положительной, то и его ответ не заставит, скорее всего, себя ждать. Скорее всего, он будет более... понимающим, если вдруг ты чего-то не понимаешь, да, то есть, возможно, ты можешь спросить, а вот как эту штуку сделать? Человек такой, господи, ты что, совсем нет? Скорее всего, он такой, а, ну да, я могу поточнее это обсудить. Вот. И мне кажется, это тоже очень важно. Вот как, какие, наверное, твои основные замечания по поводу нетворкинга внутри команды? Вот как ты approachишь людей?
Ух. Да, это на самом деле довольно сложно, потому что все равно, когда ты работаешь, если ты хочешь именно иметь какой-то коннекшн внутри команды, ну, такой более близкий с людьми, то нужно все-таки понимать, что, наверное, отличие от классического нетворкинга на конференции или просто с рандомными коллегами на этаже в том, что здесь все-таки речь идет о развитии долговременных отношений, скорее всего. Да, то есть потенциально ты с этим человеком будешь работать, ну, там, год, может быть, и больше, да, то есть, ну, как правило, команды все-таки более или менее статичны. В той или иной степени. И поэтому тут, наверное, нужно как-то, может быть, больше вкладывать, что ли, в эти отношения, да, и отчасти, может быть, не пытаться углубиться в какой-то такой... в глубокий рабочий нетворкинг с человеком, с которым просто, ну, вы не мэчитесь. Ну, то есть, ну, бывает же такое, что какой-то человек, ну, он, например, специалист, и, в принципе, он хорошо выполняет свою работу, но, например, тебе с ним как-то тяжело работать. Вот даже просто в плане, как сказать, даже просто в чисто инженерном плане. Да, ну, вот почему-то как-то что-то не идет, не знаю, и коммуникативно, может быть, не так идет. Ну, окей, технически это все субъективно, но просто вот, не знаю, коммуникативно, он... как-то не так тебе объясняет, или ты ему не так объясняешь, да, может быть, ну, то есть не нужно, может быть, давить на людей и все-таки пытаться найти в команде тех, с кем у тебя, ну, реально эффективно идет нетворкинг и вкладывать больше в него, да, и с остальными членами команды поддерживать хорошие профессиональные отношения, но не давить на людей, да, то есть не пытаться, может быть, суперэффективно работать со всеми, потому что, ну, я считаю, что это невозможно. Все равно кто-нибудь будет, с кем у тебя работа идет не так хорошо, и, ну, этих людей нужно для себя акцептить, потому что может оказаться, что также и ты для кого-то не совсем подходящий, как, по крайней мере, по своим коммуникациям. Да? Поэтому я вот, например, всегда считаю, что ты выбираешь для себя часть людей, с которыми ты, с которыми ты эффективно работаешь, ну и стараешься инвестировать в эти профессиональные отношения. Да? Но при этом стараться, разумеется, не обижать тех коллег, с которыми, в которых ты не инвестируешь. Mm-hmm. Хотя я согласен, что, может быть, в большом масштабе это не совсем правильный подход, потому что часть коллег может почувствовать себя как будто бы отреченными, mm-hmm. да, что с ними никто не хочет работать, с ними вместе никто не хочет делать какие-то проекты.
Да, но это уже как, наверное, мы можем плавно перейти к этому обсуждению. То есть это, знаешь, сейчас мы обсуждали, как нетворкинг, это один к одному, да, то есть mm-hmm. ты как индивидуум пытаешься пообщаться с кем-то другим как индивидуум, да, mm-hmm. и то есть... Это приводит к тому, что у тебя в команде либо естественный флоу, если все примерно на одной волне, да, mm. и ваш нетворкинг внутри команды перерастает в что-то более приятное в качестве не только провождения времени на работе, да, но еще и как бы вот вы и понимаете друг друга, и вам проще общаться, и проще друг другу задавать вопросы, либо проще... как-то замечать за друг другом, наверное, даже какие-то ошибки, я бы сказал. Mm. То есть мне все равно кажется, что если общение более открытое, да, и люди, наверное, более, лучше друг к другу относятся, то проще показать какие-то ошибки каким-то не... То есть тебе проще высказать. Ты такой, да. Блин, да что за фигню ты тут написал, да? И человек такой, блин, да реально фигню какую-то написал. Mm. А если это какой-то... человек, с которым у вас сугубо профессиональные отношения, да, тебе надо будет вот писать вот, мне кажется, корректно, это не да, совсем подходящий способ. То есть, да, с одной стороны, ты как бы документируешь это все официально, mm-hmm. и все вот красиво на уровне общения, да, корпоративного, наверное. Но все равно стоит понять, что ты теряешь свое время на формулировку сообщения. И в одном случае ты тратишь, не знаю, минут 10, чтобы написать что-то вот грамотное и хорошо обвернуто, а с другой стороны, ты тратишь минуту, но как бы сообщение говоришь, как до есть. Людей доходит одинаково эффективно. Да, да, да. То есть, и здесь очень интересно, то есть постройка фундамента общения между коллегами внутри команды перерастает потихоньку именно в более эффективное общение, может быть, вот в таких моментах, да. Mm. И тут то, что ты затронул, что вот у тебя есть некоторые люди, с кем у тебя получше флоу, да, и общение, и с кем вы друг друга понимаете, и люди, с кем, возможно, у тебя появляются какие-то трудности. И здесь, конечно, интересно подняться на уровень выше. Это как когда ты, собственно говоря, отвечаешь за вот то самое общение внутри команды, да? То есть так знаменитый, я не знаю, насколько знаменит, но вот people management, да? Когда твоя задача — это, собственно, люди, да? То есть как они коммуницируют, как они перформят, и как вот они вместе что-то делают, как вот это, как сказать, как ты помогаешь кучке людей достичь чего-то, что порознь было бы достичь сложно. А вот... вот этот пример, да, если ты с точки зрения менеджера видишь, что у человека, ну, то есть там, у тебя есть команда, 6 человек, 3 человека общаются вместе очень хорошо, 3 общаются очень хорошо вместе. Между собой сложно. Вопрос, да, как в таком случае поступать? Стоит ли говорить, ну, хорошо, вот, вроде бы есть вот это четкое разделение, давайте попытаемся как-то разделиться на 2 подкоманды, грубо говоря, да. Окей, да, ну и сделать какие-то формальные интерфейсы между этими двумя подкомандами, чтобы все были счастливы. Это такой вариант. Да, второй вариант. Стоит ли сказать, знаете что, давайте людей шафлить. Ну, то есть, пускай они побольше с друг другом как-то поработают, посмотрим, что происходит. Какое-нибудь
парное программирование или что-нибудь такое, да?
Да, то есть, с одной стороны, это действительно поможет тебе... как менеджер посмотреть, действительно, может быть, это какая-то предвзятость, да?
Ну да.
Я могу поверить, что в большинстве случаев люди находят кого-то, с кем просто общаться с первого же раза, да? А человек, с которым трудно общаться, как раз из-за того, что большинство людей не любят преодолевать никаких трудностей, ты такой, блин, ну пойду я по наименьшему, как это...
По пути наименьшего сопротивления.
Да, и буду общаться с вот человеком X вместо того, что человек Y, потому что, вот видите ли, он пользуется светлой темой в IDE. Но это, конечно, это грех, это грех. Вот. Вот так, да? И то есть, и как ты думаешь, какой путь более... эффективный с точки зрения менеджмента и честный, и, как так сказать, более...
Мне кажется, стоит понимать, например, вот если брать чисто даже инженерную работу, то, ну, то есть нужно пытаться найти реальную причину, почему вот этот вот внутрикомандный нетворкинг отсутствует, да? Uh-huh. То есть он может, как по мне, так это может быть две причины. Первая причина — это, ну, например, просто у людей какие-то есть технические клэши, либо у них принципиально разный уровень, например, uh-huh. да, и они просто на одном языке не говорят. Ну, в плане, на одном техническом языке не говорят. И по какой-то причине они не могут никак договориться. Да, там, uh-huh. грубо говоря, не знаю, какой-нибудь очень старший разработчик объясняет что-нибудь очень младшему разработчику, и по какой-то причине очень старший разработчик не может выровнять уровень своего объяснения, так чтобы очень младший понял, да? То есть из-за этого у них нет нетворкинга.
Ну, здесь это... у меня другие были вопросы,
но... Окей, например, такое может быть. Скажем так, я такое видел, mm-hmm. да? Как такое бывает. Другой вариант — это... Ну, скажем так, вот это вот, ну, не знаю, я всегда часто об этом думаю и говорю, наверное, да, само вот это состояние flow, mm-hmm. когда с некоторыми людьми у тебя, ну, просто вот какой-то автоматический connection, mm-hmm. да, и ты, разумеется, отдаешь предпочтение этим людям mm-hmm. просто потому, что, как ты заметил, да, по пути наименьшего сопротивления человек всегда идет.
Да.
Ну и, скажем так, разные решения, да, то есть если все-таки проблема в разных уровнях профессиональной квалификации, mm-hmm. да, то тут как бы решение достаточно простое, да, то есть, ну, нужно работать над интерфейсами, как люди между собой общаются и, ну, объяснять всем, что вы как-то должны, ну, на одном языке разговаривать, mm-hmm. если чисто технически. Если это вот это вот, как бы сказать, проблема того, что у людей нет вот этого чувства потока и что они просто друг с другом как-то не... как это будет, не состыковываются, mm-hmm. да, то тут, конечно, сложнее. Но я бы, наверное, сказал, что все равно, ну, да, банально, но какие-то хорошие, интересные тим-эвенты, какие-то, может быть, попытаться у всех людей в команде, вызывать такую осознанность и пытаться объяснять людям их цель, что они mm-hmm. делают, да, и, может быть, например, не знаю, есть у вас там сессия планирования, да, постараться mm-hmm. именно вытягивать из людей, чтобы все вы участвовали в этой дискуссии. Мне mm-hmm. кажется, со временем, из-за того, что все работают над одной темой, ну, mm-hmm. относительно, например, продукт или какой-то компонент, да, и эта тема является, по сути, контекстом нетворкинга, mm-hmm. да, то вот повышая вовлеченность людей в этот контекст, mm-hmm. мне кажется, можно и такую психологическую совместимость немножко улучшить. Люди просто начнут лучше общаться, потому что у них есть общая тема. Если все в этой теме замотивированы, uh-huh. то у них появится вот эта вот единая uh-huh. тема, о которой могут говорить. Да, то есть, например, да. это может, например, в обычной жизни это может быть, не знаю, все любят футбол, все говорят о футболе, да?
Да.
А здесь, как менеджер, ну, конечно, тебе тяжело заставить всех говорить о футболе, и поэтому, наверное, должен заставить всех говорить о будущем проекта,
да.
либо о придумывании каких-то интересных фич в проекте,
угу.
как-то мотивировать людей угу. на предложения, на обсуждения, вот на такие вещи. И это может помочь, мне кажется.
Да. Не, я согласен. То есть, мне кажется, когда у тебя... То есть, вот этот... так сказать, разделение, которое мы обсудили, когда, грубо говоря, у тебя там пополам, там 3 на 3, либо там 3 на 4, оно хоть, конечно, и негативный вариант, да, но из этого есть как мы, либо вот более простой пример, если это позволяет, как это архитектура, ну, то есть иерархия, да, разделиться на две более эффективные единицы, что не всегда помогает в качестве, ну, то есть не всегда можно так сделать, просто создать две разные команды. Либо действительно попытаться объединить людей какой-то одной большой целью, да, то есть какой-то целью вот проекта, да, как должен развиваться продукт, и чтобы всех...
Заинтересовать их в этом,
да, как-то. Да-да-да, то есть потому что, по моему мнению, люди, так сказать, остают, ну, то есть получают удовольствие от работы, либо из вот личного общения, да, что типа, тебе приятно работать, и тебе становится не очень важно над чем, потому что тебе просто приятно работать, да?
Но люди хорошие, поэтому тебе нравится. Да.
И тебе хорошо. Либо наоборот, либо тебе очень интересно работать, и тогда именно факт самого, так сказать, повседневного общения может уйти на задний план.
Ну потому что... Тебе не так важно с кем, тебе просто дико интересная тема.
То есть, на моем понимании, если дико интересная тема, то люди вокруг нее выстроятся и будут все равно как-то строить качественное общение. Либо наоборот, если у тебя качественное общение, то люди в каком-то мере найдут... положительные стороны в том, что они делают. То есть, да, то есть ты в любом случае как бы один фактор повлияет на другой. Вот. Но что хотелось бы затронуть, именно сторону, может быть, баланс активного нетворкинга. Мы так это назовем, я даже не знаю как. То есть, да, в моем понимании, если ты... То есть твоя составляющая на работе состоит из двух скиллов, по сути, да, как это сказать, суперсетов, так сказать, то есть у тебя есть твои софт-скиллы и хард-скиллы. Большинство людей начинает, так сказать, в индустрии обсуждать то, что софт-скиллы — это как бы более важно, чем хард-скиллы, потому что софт-скиллы — это то, что, по сути, с тобой как часть твоего характера, твоего, ну, как человека, а хард-скиллы — это то, что можно как бы и всегда найти.
Книжку прочитать вроде как.
Вроде да, хотя это такое вот очень шаткое заявление, но все равно. Вот, и как по мне, где на... То есть не стоит в какой-то момент считать, что если ты, ну, то есть общаешься со всеми очень круто и очень много, и нетворчишься, то ты в итоге получишь recognition как технологический специалист. То есть всегда стоит понимать, что может произойти так, что ты будешь просто хорошим человеком. То есть, что, по сути, не так уж плохо, да, скажем, это лучше, чем плохой человек, но, возможно, не на работе, да. На работе ты все равно хочешь быть профессионалом, ты хочешь быть технически эрудированным человеком, человеком, которого будут спрашивать, потому что, как по мне, да, вот именно факт того, что ты становишься более как бы профессионалом на своей работе, это когда люди начинают тебя спрашивать.
Ну да, однозначно.
Вот, и по сути, мне кажется, стоит всегда понимать, как найти этот баланс. То есть ты не хочешь оказаться человеком, которого, собственно, никто не спрашивает из-за того, что ты никому и... Ну, то есть ты как бы не умеешь... адекватно общаться, либо не хочешь, либо тебе это как-то чуждо. И, естественно, ты не хочешь быть тем человеком, которого всегда будут оставлять в сторонке, потому что с тобой очень приятно просто поговорить, но обсудить что-то более важное, что будет иметь вес, да, и весомость, все будут говорить, ну нет. Он,
не с ним.
Есть, да, не с ним, нет. Вот. Да, и поэтому мне кажется, единственный совет, который я могу здесь дать, это попытаться очень часто избегать нетворкинга ради нетворкинга, я бы так сказал.
Да.
То есть тогда, когда действительно вот эти все вопросы у кофемашины, как дела, или то есть очень много общения не о... Ну, то есть не по сути, да, то есть если ты не показываешь, что вот смотрите, я тоже что-то знаю, да, то есть стоит всегда разбавлять именно какими-то вот общениями вне работы, потому что это всегда приятно, да, это вот этот аспект человечности, который стоит всегда сохранять, и с какой-то демонстрацией своих технических навыков того, что ты можешь принести какую-то, так сказать, ну, value, да, в диалог в дальнейшем, если он будет именно только технический. Вот.
Я бы тут еще заметил, у меня было интересное наблюдение по жизни на эту тему. В какой-то момент я заметил, что, ну, вот, чем меньше человек... Как бы сказать, даже не... Ну вот, давайте говорить так. Есть, грубо говоря, болтуны, да, то есть люди, которые приходят и целыми днями на работе болтают языком, рассказывают истории. Они могут быть также активны и в работе, и быть даже неплохими специалистами, да. Но когда человек постоянно болтает и постоянно слышишь его голос, то подсознательно, когда, например, у тебя идет дискуссия, этот голос начинает, ну вот, например, для меня, попадать в категорию шума немножко. Да, то есть я могу не так хорошо этого человека услышать. В то время как, если человек высказывает свои мысли, ну, только по существу, и только тогда, когда это по-настоящему имеет смысл, и только тогда, когда мысль правда хороша, да, то ты на этот голос как-то настраиваешься и гораздо лучше его слышишь. То есть я правда заметил, что, например, в каких-то больших сложных митингах ты гораздо лучше слышишь людей, которые меньше говорят по жизни. У меня прям это вообще было как озарение. То есть правда, что... Если ты слишком часто слышишь этот голос и постоянно, и обо всем, и вот тебе человек рассказал, как он выходные провел, потом он рассказал, как он планирует отпуск, потом он тебе рассказал, сколько он кода вчера написал, и ты такой, господи, все про тебя теперь знаю. Вот, и в то время как другой, например, инженер, ну, неважно, по сути, любой сотрудник высказывает свое мнение, и ты не слышал его голос, не знаю, уже несколько часов, и ты гораздо лучше слышишь его. Да, и поэтому это вот как один из аргументов, что нужно все-таки знать, такой баланс, да? То есть заходить на кухню и спрашивать 15 человек, как у них дела, и от всех требовать ответа, наверное, не стоит.
Ну да.
Это... Да, то есть, ну, поболтай с кем-нибудь спокойно в сторонке, да, там, и иди дальше заниматься своими делами.
Да. Да, но, в общем, есть о чем еще поговорить, или мы можем...
Я бы сказал, в принципе, мы затронули, наверное, по большей части все. Было бы вообще интересно поговорить про сам по себе Smalltalk, но это, мне кажется, такая уже долгая тема.
Да, то есть, мне, ну да, Smalltalk в этом случае... Ну да, это, по сути, это вот следующий... Ну, это этап общения тогда, когда вы уже друг друга более-менее знаете, скорее всего. И вот как более эффективно общаться? Стоит ли с коллегой у кофемашины говорить о действительно погоде, семье и чем-то еще? Либо стоит вот обсуждать вчерашний, не знаю, там, аутедж или еще что-то такое, да?
Да, какие темы, да, какие темы заходят лучше, да, какие темы заходят хуже.
Да. Согласен. Ну, то есть, возможно, это действительно отдельная тема для обсуждения. Может быть, она будет следующей. Посмотрим, как. Но, в общем, по нетворкингу и по вот этому общению внутри, да, то есть, не знаю, мне кажется, хайлайты нашего обсуждения — это то, что... Ну, нетворкинг — это важно. Это действительно часть, как бы, наверное, карьерного роста, плюс это, наверное, часть работы.
Ну, однозначно, да.
Нетворкиться. То есть,
да. То есть начиная с какого-то уровня, без нетворкинга будет прям тяжко.
Да.
Ну, потому что все равно никто, так сказать, не идеален, да, и тебе всегда нужна какая-то помощь, всегда нужно мнение эксперта. И плюс ко всему, даже если ты реально очень крутой, очень умен, это все равно бесценно получить мнение другого человека.
Да, ну, и тебе всегда нужны, собственно, контакты, от которых ты можешь получить больше информации в какой-то области, в которой они сейчас работают, тебе интересно. А вот, да, стоит разделять нетворкинг вне работы и рабочей, как мы уже подчеркнули, и не стоит забывать про то, что если вы находитесь внутри команды, это не значит, что вы занетворчились со своими коллегами.
Что вам, возможно, вам нужно еще поработать.
Да, возможно, вам нужно понять, чем они живут, что им важно в работе, да, это тоже всегда важно, чтобы быть более эффективными и в итоге, как команда, что-то деливерить более важное. Да.
И еще, наверное, важный момент, последнее, о чем мы говорили, это все-таки баланс.
Да.
Не перенетворчиться, когда людям уже просто, людей уже от вас просто тошнит с вашими постоянными вопросами и постоянным желанием поболтать.
Да.
Тоже нужно как-то поддерживать баланс.
Это правда.
Да.
Вот. Собственно, на этом мы можем и закругляться.
Да.
Пожелаем всем хорошего нетворкинга.
Хорошего нетворкинга,
на рабочей неделе. Вот. И
до следующего выпуска.
Да.
Всем пока.
Пока.